Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 декабря 2012 года. Каждый урок должен быть следующей ступенью. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Обязанность группы постоянно заботиться о величии Творца и важности цели. Из практики мы видим, что когда у нас есть общий подъем, как, например, подготовка к конгрессу, то эта работа происходит на ура. Все готовы, все согласны и все в порядке. Но как только эгоизм возрастает, то у каждого находится масса отговорок, важных дел, только чтобы не заниматься этим. Как это преодолеть? Ответ. Каждый урок должен быть следующей ступенью. Если бы я этого не чувствовал, у меня не было бы сил ежедневно выходить на урок. Каждый день я должен видеть обновленных людей. То есть те же самые лица, но другие по содержанию. Может быть в падении, может быть в подъеме, но другие. Это не просто лица, а огромная масса людей. Ведь я не запоминаю никого в лицо, не помню имен, потому что чувствую только их качественные изменения. Я чувствую тех, кто находится на экранах и вне экранов. Тех, кто вместе с нами присутствует на уроке. Это сотни тысяч людей. Недавно в Израиле мы провели опрос, кто смотрит наш телевизионный канал. Получились потрясающие цифры. Оказалось, что нас смотрят сотни тысяч людей. И всю эту массу я чувствую. Но она должна меняться. И это приводит меня в состояние готовности. Из 4-го урока конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Познай самого себя. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Есть правило «возлюби ближнего, как самого себя», и в нем любовь к самому себе не отменяется любовью к ближнему. Возможно ли любовь к ближнему без любви к себе? Ответ. Любовь к ближнему невозможна без любви к себе, и поэтому эгоизм не уничтожается. Я всегда должен проверять относительно себя, как я люблю себя и ближнего, немножко больше. Почему больше? Сейчас ты любишь себя больше других. Значит, исходя из правила «любить как себя», ты должен других любить немного больше, чем себя. Причем, надо все время смотреть, сравнивать, брать пример из того, как ты себя любишь. И таким образом ты начинаешь познавать себя. Из 4-го урока конгресса в Новосибирске, 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Правильное намерение. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Как построить правильное намерение относительно группы? В чем оно выражается? И как понять, что ты пребываешь в правильном намерении? Ответ. Намерение относительно группы должно быть очень простым. Я пришел в группу, чтобы избавиться от своего эгоизма, подняться над ним, чтобы слиться с Творцом, раскрыть свой следующий уровень, стать человеком. Так я должен смотреть на группу и делать в ней все, что ведет меня к этой цели. Необходимо помнить об этом и придерживаться именно такой установки. При этом я не смотрю ни на лица, ни на характеры, ни на что-либо иное. Все это мне не важно, пусть говорят, что хотят. В первую очередь я желаю исключить свое «я». Я хочу просто плыть вместе с ними, а затем мы уже пойдем дальше. Я могу активно включаться в работу группы сверх того, что я себя аннулировал. Только после того, как я преуспел в отмене себя. Обычно люди начинают давить своим эгоизмом, начинают менять все силовыми методами, как принято в нашем мире. В группе это не может иметь места. Из 4-го урока конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Группа как духовный объект. Новосибирский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Что такое группа как духовная единица, духовный объект? Как правильно я могу взаимодействовать с группой, чтобы нам извлечь обоюдную максимальную пользу для духовного роста? Ответ. Группа как духовный объект является тем общим желанием, которое устремляется к подобию Творцу, к свойству отдачи. Если люди, находящиеся в ней, действуют вопреки своему эгоизму, то над ним, над своими общими противоречиями, они строят свойство любви и отдачи, которое устремляется к Творцу. Это называется группой. Внутри нее должна осуществляться непрестанная работа. Если человек включается в группу, вливается, растворяется в ней, у него исчезает свое «я», и он желает пропасть в группе, отдать всего себя тому, что происходит в ней. Это значит, что он является членом группы. Наше «я», изначально созданное в нас, существует только как черная точка, над которой я должен воспринимать все наши желания как свои. Это называется «любить ближнего». Любить – это значит воспринимать все его желания и свойства как свои. А свои личные желания я сокращаю, не ощущаю. Я существую только для того, чтобы все, что есть в остальных, ощутить как свое. Все наши общие желания на самом деле – мое поле, мое кли, сосуд. В нем я буду ощущать свой высший мир, через него я хочу отдавать Творцу, и в нем я раскрою его. А моя точка так и останется черной точкой. Так я должен воспринимать себя относительно группы. Из 4-го урока Конгресса в Новосибирске. 7 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Необходим правильный баланс в работе. Вопрос. Может ли нижний повлиять на высшего, ученик на учителя? Что мешает ученику получать воздействие от учителя? Ответ. Ученик влияет на учителя тем, что дает тому возможность воздействовать на себя, отдавать нижнему. Нижний воздействует на высшего своей молитвой, ман. У высшего есть желание отдавать нижнему. Он не нуждается в нижнем ради эгоистических целей, и нижний может дать высшему возможность отдавать ему. Что младенец может дать родителям, кроме удовольствия от возможности за ним ухаживать? Ведь для них это наслаждение. От ученика зависит, сможет ли учитель воздействовать на него. Обычные препятствия тому – это отдаление ученика от учителя, его гордость, пренебрежение, недостаточный контакт. В таком случае он не может называться учеником. Есть особые правила, определяющие, что значит быть учеником каббалиста, которые объясняются в учении 10 сферот. Сосуд должен отменить себя, открыть себя для наполнения и согласиться остаться только в свете хасадим, милосердия. Это соответствует трем стадиям роста низшей ступени относительно высшей. Зародыш, вскармливание, взрослое состояние. Это и называется быть учеником, низшей ступенью по отношению к высшей, с которой она получает наполнение. Эта форма уже не изменяется. Иерархия, однажды раскрывшись, сохраняется навечно. Строение общей души не меняется, поэтому все зависит от старания ученика, а со стороны учителя требуется большое терпение, ведь ученики проходят множество разных состояний, пока с течением лет наконец не начинают понимать, куда они вообще попали. В тот миг, как только ученик готов отменить себя, он получает воздействие от учителя, но прежде всего он должен отменить себя перед группой, а потом уже перед учителем, иначе он не включится в духовную работу. Одно без другого не работает. И только от группы, от товарищей он не получит того, что ему нужно, если не будет одновременно прилеплен к другой стороне, к правой линии, к учителю. Здесь необходимо равновесие, правильный подход к средней линии, который он устанавливает с помощью двух имеющихся у него источников, учителя и группы. Иногда для ученика главная группа, а иногда для него главное учитель. Это зависит от характера человека, но совершенная форма работы предполагает баланс одного и другого. Из урока по предисловию к книге «Плоды мудрости». 12 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Красный свет и белый свет. Исправление происходит благодаря свету, который приходит через учителя, а неисправности приходят от окружения, от группы. Но только если человек старается включиться в окружение, участвует в его жизни и работе, учится, предан цели, в этом случае ему посылаются неисправленные желания. И это особые неисправности, не просто глупая гордость или еще что-то примитивное, а такая неисправность, которую можно привлечь в свет исправления. То есть человек должен обладать такими пороками, которые прямо противоположны исправленной форме. Все эти желания он получает от окружения. Речь идет о человеке, пытающемся сделать все, что в его силах ради духовного продвижения. И тогда он получает красный свет от Дэм, от группы, как от материнской матки. Группа для него является матерью. А белый свет, Лован, он получает от отца, от учителя, и этим отбеливает свои сферот, свойства. Теперь у человека уже есть две линии, и ему нужно работать в средней линии. Речь не идет о том, что можно ничего не делать, получить это автоматически. Человек должен прилагать усилия, чтобы включиться в такую работу. И тогда в мире его самоотмены перед группой, перед учителем, учебой и творцом на него начинают воздействовать все эти факторы, и он достигает новой ступени. Из урока по предисловию книги «Плоды мудрости». 12 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Выловить все искры из гущи желаний. Вопрос. Что значит соединиться с искрами товарищей? Ответ. Соединиться с искрами товарищей – это значит объединить наши желания к Творцу. Ведь товарищи пришли сюда потому, что внутри всего их большого желания есть одна маленькая искра, тянущая их к духовному, к подобию и соединению с Творцом. И я тоже нахожусь здесь из-за этого желания. Оно и привело нас всех в группу. Этими желаниями мы и должны соединиться, объединить лишь причины, по которым мы находимся здесь. Если из всей гущи мы извлечем только эти желания, которые привели нас сюда, а все остальные выбросим на свалку, словно пакет с жидкими помоями, и соединим все эти искры, то из этого получится наш духовный сосуд. И это будет лишь его верхняя часть, а все остальное образуется из тех помоев, которые мы выплеснули вниз, отменив эти желания. Это очень непросто выбросить их, ведь нужно отказаться по очередности от каждого желания. А когда мы пытаемся соединиться и хотим любить, то вдруг раскрывается ненависть, чтобы показать нам, что в нас нет естественной, природной любви. Пока тебе кажется, что ты всех любишь естественным образом и ко всем хорошо относишься, как обычно говорят во внешнем мире, они не работали над любовью, а потому и не раскрывали ненависть. Для того, чтобы прийти к любви, нужно сначала раскрыть противоположное ей – ненависть. Но мы не работаем над этой ненавистью, мы стремимся к любви. Чем больше ты стремишься достичь любви и действительно над этим правильно работаешь, тем скорее раскроешь, что ненавидишь, а не любишь. Сверху тебе покажут правду. А работать над любовью – это значит видеть товарища великим человеком поколения, искать в нем только положительные качества, стараться почувствовать, что его желания для тебя важнее, чем твои собственные, словно у матери, по отношению к ее младенцу. Из урока по книге «Зоар». 12 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Супермаркет в качестве ширмы на мир бесконечности. Вопрос. Если большую часть дня я вынужден заниматься материальными проблемами, которые сыплются на меня со всех сторон, должен ли я создавать на них правильное намерение, или оно распространяется только на то, что связано с группой, товарищами, с духовными, завистью, страстью и честолюбием? Ответ. Нужно увидеть, как весь мир пропадает, превращается в ширму на моих неисправленных глазах, за которой прячется свет бесконечности, Творец. Этот мир – скрытие на духовный мир, и потому все свои занятия в этом мире, проблемы на работе, дома, в супермаркете, в суде, я должен воспринимать как абсолютно необходимые и обязанные раскрыться передо мной для того, чтобы сквозь них я увидел мир бесконечности. Вопрос. Я пытаюсь именно так относиться к жизни, но мне кажется, что от этого я получаю еще больше проблем. Как мне связать все личные земные проблемы с духовной работой, группой, товарищами, а не с обыденностью? Ответ. Это не значит, что к тебе приходит больше проблем, просто ты раскрываешь более тонкие свойства, более точные и детальные. Все проблемы нужно рассматривать в одной совокупности, не разделяя на внешние и внутренние. Только отношение к внешнему миру должно быть обратным, отличным по сравнению с отношением к внутреннему, к группе. Но за всеми проблемами скрывается Творец. Почему наша жизнь разделяется на две части, на группу и на все, что вне нее? Это потому, что общий сосуд разделен на две части, направленную прямо к Творцу, Яшар-Эль, Исраэль и всех остальных народы мира. Поэтому нас окружает большой мир, неживая материя, растения, животные и все человечество. А в дополнении есть маленькая часть, Исраэль, группа. Группа находится в окружении всего остального человечества и ведет свою собственную жизнь. Она занимается внешней работой по отношению к миру, а кроме того у нее есть внутренняя часть, духовные искры, желающие соединиться. Все это можно выстроить в виде иерархического дерева, пирамиды, но вся эта пирамида управляется светом, стремящимся привести ее из конуса к общему соединению, к кругу, к одной точке. За всеми нужно видеть Творца. Он связывает все воедино, ведь он один на всех. Но группу не нужно смешивать с миром, это только запутает. Надо просить соединения, слияния, а в результате слияния должно возникнуть исправленное ощущение всего происходящего. Если у меня болит нога, я не прошу излечить мою ногу, я прошу дать мне прилепиться к Творцу, а вследствие этого слияния исправятся все пороки. Из урока по книге Зоар. 12 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Новое упражнение на новое скрытие. Вопрос. Что означает фраза «Для меня создан весь этот мир»? Ответ. Мир создан для меня, потому что мир – это скрытие, которое я должен исправить, раскрыть. Мир – это скрытие во мне, не дающее мне раскрыть Творца, а я обязан раскрыть его, ведь этим доставлю ему удовольствие. Все это скрытие Алама на мир бесконечности создано для меня. Все эти миры – Аламот на Малхут мира бесконечности. Миры созданы специально для меня, чтобы за счет этих всевозможных сокрытий я смог раскрыть себе свое отношение, свое место развития, подобно тому, как от маленького ребенка скрывают ответ и просят его самого постараться и его открыть. Мы учим детей, постоянно играя с ними в скрытие, а когда ребенок раскрывает это скрытие, мы радуемся, ведь это означает его продвижение. И если я понимаю, что весь мир создан именно для меня, то люблю это скрытие, благодаря которому я и смогу стать человеком. Порой скрытие усиливается, и я попадаю в не очень приятное и хорошее состояние, в не очень радостное. И в такие мгновения мое сердце не переполняется благодарностью Творцу за то, что Он меня создал. Это значит, что Творец дал мне скрытие, ведь все происходит от Него, кроме Него никого нет. Именно в таких состояниях я могу раскрыть, как ребенок, которому задали упражнения, насколько я на них могу продвинуться и восполнить от себя то, что скрыл Творец. Мне нужно представить, что вся земля наполнена Его славой, светом бесконечности, и решить, как бы в таком случае я вел себя, что бы делал, и постараться поступать именно так, восполнив это скрыть. Теперь мне надо только решить, буду ли я сам пытаться все это сделать и хорошо относиться ко всем, словно я уже полный праведник. Или же я обращаюсь к Творцу и прошу, чтобы Он изменил меня. Прошу ли я, чтобы Он раскрылся, или чтобы, не раскрываясь, дал мне силу и в скрытии действовать так же, будто при раскрытии. Здесь есть много возможностей, так проверь себя и начни работать. Но в любом случае целью должно быть восполнение скрытия на 125 ступенях наверх, отделяющих нас от мира бесконечности. Нам нужно самим восполнить скрытие, как будто его нет. Ведь скрытие вызвано первым сокращением цинцум алев на желание насладиться, которое в прямой форме не может наполнить себя. Поэтому мы обязаны сохранить это скрытие, но просим силу для того, чтобы работать поверх этого желания насладиться, поверх скрытия, будто оно не существует. Мы хотим развить в себе желание отдачи, чтобы наслаждаться отдачей. Если сегодня тебе очень трудно это слышать, и ты почти не воспринимаешь то, что говорится, это и есть скрытие. Замечательно, значит, есть место для работы. Ты получил новое упражнение, ведь ни одно мгновение не похоже на другое. Нужно поблагодарить за то, что Творец дал тебе возможность продвинуться и выполнить его задание. В такой момент хорошо устроить семинар, на котором один что-то скажет, другой – третий. В результате мы постепенно вернемся в такое состояние, в котором сможем понять, что нужно делать, а иначе все погружаются в спячку и в туман. Из урока по предисловию к ТЭС. 13 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Формула соединения подобного с подобным. Вопрос. Если в отношениях между товарищами раскрываются какие-то неприятные моменты, ненависть, как связать это с целью? Ответ. Нет ничего в жизни человека, что бы не продвигало его к цели, даже если он не занимается кабалой и сознательным исправлением. Он все равно продвигается, только пока неосознанно. А есть такие люди, которым раскрылась связь с целью, и они самостоятельно развивают ее, но весь мир движется к одной цели, и в нем нет ничего случайного, не относящегося к ней. Все заранее предопределено, и ничего нельзя изменить, кроме своего отношения к происходящему, хотя именно это отношение и меняет всю картину. Время, движение, пространство, происходящее сейчас с тобой события, ты изменяешь своим отношением к своему пути. Невозможно изменить ни сам этот путь, ни сам процесс, ни свои шаги, ни шаги мира. Но за счет того, что изменяется твой подход к нему, ты преобразуешь форму своего продвижения в противоположную форму, проявляющуюся внутри тебя, в твоем изменяющемся восприятии. Отношение между светом и сосудом остается неизменным, но ты воспринимаешь это отношение в зависимости от того, насколько наладишь связь между светом и сосудом за счет связывающего их намерения. Если это намерение, эта формула, определяющая связь между светом и сосудом, задается Творцом, то ты ощущаешь ее как страдание вплоть до войны и уничтожения. Если же ты сам соединяешь свет и сосуды мягкой связью, объединяющей подобное с подобным, даже достигаешь облачения света в сосуды, то ощущаешь это как путь Творца, соответствие Творцу, который облачается на тебя по вашему взаимному согласию. Когда ты переходишь к такому взгляду, то видишь, что все время находился в изначально исправленном состоянии и теперь только раскрыл его, добавил к такому первому слиянию света и желания собственное участие, свои экраны. Из урока по предисловию к ТЭС. 13 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Все детали необходимы для продвижения. Из статьи Бальсулама «Предисловие к ТЭС», пункт 68. Все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально, лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца. Нам необходимы все детали отношений, раскрывающихся между товарищами. Нельзя ничего затушевывать, гасить, прятать, давить и не давать развиваться. Все порывы должны пробудиться, проявиться и развиться в каждом. Ведь именно эти плохие и хорошие наклонности, неважно какие, в отношениях человека с товарищем, нам затем нужно обратить в отношения между человеком и Творцом. Поэтому тот, кто не развивает свои отношения с товарищем, тот не готов приблизиться к Творцу даже на один шаг. Из урока по предисловию к ТЭС. 13 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Так ли точны точные науки? Наука Каббала повествует нам о предмете своего исследования, исходя из раскрытия, из действия. Каббалисты раскрывают реальность, изменяя свои сосуды, желания, свое восприятие, и потому в этой науке не бывает разноголосиц мнений. Речь идет о фактах. Также в физике или химии любой ученый может воспроизвести тот или иной эксперимент и убедиться, что при определенных условиях определенный закон природы срабатывает определенным образом. Вот и в Каббале разные люди наблюдают одни и те же явления природы. С другой стороны, в философии каждый строит концепции на собственных постулатах и, по сути, декларирует, что ему вздумается, поэтому сегодня уже ясно, что на философию полагаться нельзя. И наоборот, Каббала в современном интегральном мире проявляет себя как подлинная наука. Новейшие направления, такие как квантовая физика и нанотехнологии, приближаются к тому, что Каббала рассказывала уже тысячи лет назад. Однако у обычной науки есть большая проблема. Если на противоположном конце шкалы философы могут выпускать на волю свои фантазии, то научные данные мы раскрываем в своих сосудах желаниях, как неоспоримую основу. Мы уверены, что мир таков, каким мы его видим, однако при этом не принимаем в расчет 5 своих органов чувств, как будто их нет, как будто они не искажают нашу картину реальности. Наука этого мира ограничена тем, что основывается на животном восприятии и исследует данные, которые поступают через 5 его каналов. В отличие от этого, наука Каббала применяет подход намного более жесткий. Она не базируется на человеке с 5 его материальными, телесными, животными органами чувств, а представляет ему возможность развить новое, нетелесное ощущение, выйти наружу, подняться над собой. Этот орган чувств действительно находится вне тела, то есть вне наших эгоистических желаний. Он состоит из экрана и отраженного света. В нем человек воспринимает внешнюю реальность и обнаруживает, что она представляет собой свет или Творца. целом, как выяснили каббалисты, вся действительность состоит из света и сосуда, иначе говоря, из желания, которое реагирует на наполнение светом. Каббалисты очень точны в определениях. Они говорят так: «Мы не знаем, что происходит вне нашего желания». Поэтому речь идет лишь о самом желании и о его откликах, впечатлениях. Что именно их вызывает, нам неизвестно. Мы изучаем только реакции в желании и называем их светами. Таким образом, свет – это реакция, отклик в желании, а вернее в сосуде. Ведь просто желание – это еще не сосуд, кли. Сосуд – это исправленное альтруистическим намерением желание, предназначенное для отклика на свет. Желание это прошло через сокращение, обрело экран и отраженный свет. У него уже есть вся необходимая надстройка. И тогда в нем проявляется дополнительная реакция, впечатление от действия на отдачу, от наполнения. Вот эти детали восприятия мы и называем светом. Так или иначе, все происходит внутри получающего желания, которое развивает способность работать как будто бы снаружи, посредством экрана и отраженного света. Все впечатления, все штрихи картины, как бы мы их ни называли, остаются в желании. В желании мы живем и ведем свои исследования. Его мы меняем и в соответствии с этими переменными раскрываем реальность. Мне неизвестно ни о чем, что находится вовне. До конца исправления я замкнут в своем сосуде. А что потом? Об этом мы сейчас не говорим. Из урока по статье «Каббала и философия». 13 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Мир спасет двухчасовой рабочий день. Мнение. Файтцекер, ученый, политик, автор книги «Фактор 5. Формула устойчивого роста». Финансовый кризис вверг миллионы семей в нищету. Шанс стабилизировать сокращение потребления упущен. Забыты представления о возможности счастья при небольшом потреблении товаров. Присутствует желание безопасности для семьи. Квартира, автомобиль, хорошая еда, красивая одежда, медицинские услуги, образование, гигиена, спорт, развлечения. Это мечты большинства. Глядя на удачливых соседей, растут претензии. Реклама каждый день внушает нам не останавливаться на достигнутом, за что и платит экономика. Политика видит в росте наказ избирателей, больше рабочих мест и пополнение госбюджета. Все это можно иметь только при постоянном росте. Но именно этот рост и есть главный виновник изменения климата, заселения Земли, разграбления ресурсов. Земного шара не хватит, чтобы удовлетворить все мечты постоянно растущего населения о материальном. Пришло время, когда обществу нужно принять отказ от излишеств и разумный подход к удовлетворению потребностей. В таком случае оно станет устойчивым. Созданную англосаксонским мышлением модель сегодняшнего мира нужно преодолеть. Необходима общественная забота о существовании, гарантированных коммунальных услуг и разумного прожиточного минимума для всех, эффективное распределение работы, короткое время полной занятости для всех, двухчасовой трудовой день. Реплика. Близкая интегральному воспитанию мысли. Отрадно видеть, как сказанное нами много лет назад высказывается сегодня уже многими.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.